Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с американским художником Дэвидом Датуной, автором портрета «Путин, Мона Лиза». Расскажем о книге-мемуарах Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить», а наш первый гость – британский журналист и писатель Эндрю Лоуни. В своей новой книге «Англичанин Сталина» он рассказывает о судьбе Гая Бёрджесса, одного из членов знаменитой кембриджской пятерки советских агентов. С Эндрю Лоуни встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Жизнь и судьба Гая Бёрджесса до сих пор остаются объектом противоречивых спекуляций и фантастических измышлений. Он не оставил мемуаров, как двое других его коллег по кембриджской пятерке Ким Филби и Энтони Блант. Его современники, советские кураторы из КГБ, также дают ему противоречивые и неоднозначные характеристики. Книга Эндрю Лоуни стала первым подробным и объективным исследованием тайной жизни одного из самых крупных и самых талантливых агентов советской разведки. Автору «Англичанина Сталина» удалось создать многокрасочный портрет незаурядного и порочного интеллектуала, представителя той генерации западной левой интеллигенции, которая оказалась в 30-40-е годы прошлого века в плену сталинской пропаганды, став слепым орудием коммунистической диктатуры. Гай де Мёнси Бёрджесс родился 16 апреля 1911 года в семье офицера британского королевского флота. У семьи были аристократические корни и амбиции, так что образование будущий агент НКВД получил в Итоне и Королевском военно-морском училище в Дартмуте, где учились принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, и наследный принц Чарльз. Завершил он образование в Кембриджском университете, где изучал историю. Этот университет в 30-е годы был одним из центров марксистских идей и коммунистической пропаганды. В нем образовалась ячейка британской компартии, которую возглавлял Дэвид Гест, однокурсник и друг Кима Филби, давнего приятеля Бёрджесса еще с юношеских лет. Филби и привлек Бёрджесса, а также еще одного студента Дональда Маклина в коммунистическую ячейку. Тогда же Гай Бёрджесс официально стал членом британской компартии. Надо сказать, что в начале 30-х годов коммунизм стал модой в британских университетских кругах. Принадлежность к компартии в далекой от пролетариата студенческой среде не принято было скрывать. Она была частью своеобразного студенческого интеллектуального снобизма. В то время важной частью стратегии советской разведки Великобритании стала работа в престижных британских университетах, поставлявших кадры для правящего класса. Идея московских стратегов состояла в том, чтобы вербовать в студенческой среде агентуру с прицелом на будущее. Большая часть университетских выпускников рано или поздно оказывалась на государственной службе, где получала доступ к важной, зачастую секретной информации, которая интересовала советскую разведку. Эта стратегия блестяще себя оправдала. Многие из завербованных в Кембридже студентов, получив после университета работу в британской разведке и ведущих министерствах, исправно снабжали секретной информацией своих московских кураторов. Легендарная кембриджская пятерка, в которой Гай Бёрджесс играл роль негласного координатора, была порождением этой стратегии. В университете Бёрджесс и стал англичанином Сталина. Под заголовки названия его биографии, написанной Эндрю Лоуни, «Жизни Гая Бёрджесса», слово «жизнь» стоит во множественном числе. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Лоуни объясняет, что заставило его это сделать.
У Бёрджесса было много жизней. Это и жизнь продюсера BBC, и жизнь дипломата, и тайная жизнь советского агента, и жизнь двойного агента, когда он работал на британскую разведку MI6 и контрразведку MI5. Кроме того, у него было еще несколько различных жизней, когда он жил тайной жизнью гомосексуалиста в эпоху, когда в Англии гомосексуализм был запрещен.
Вы пишете, что Гай Бёрджесс был самой загадочной и сложной личностью в кембриджской пятерке советских агентов. Почему вы так думаете?
Я сделал такой вывод на основании бесед с людьми, которые знали Бёрджесса. Он бежал в Советский Союз в 1951 году и умер в 1963. И сейчас очень немногие еще его помнят, хотя я начал собирать материал для книги в середине 80-х, 30 лет назад. Не будет преувеличением назвать его хамелеоном. Перед разными людьми он представал в самых разных обличиях. Я привожу в книге мнение множества людей, которые дают ему различные, зачастую противоположные характеристики. Часть из них понятия не имела, что он был коммунистом, алкоголиком и гомосексуалистом. Другие все это знали и очень плохо о нем отзывались. Многие были им очарованы, считали его интеллектуалом, человеком большого ума. Именно поэтому о нем было так трудно писать. Слишком противоречивыми были мнения о нем.
В этом случае вы оказываетесь самым авторитетным источником информации о Бёрджессе, поскольку собрали и проанализировали мнение более 100 его друзей и знакомых. Что вы сами думаете о его личности?
С одной стороны, это был очень привлекательный и прекрасно образованный человек, который блестяще знал историю, был очень начитан, серьезно интересовался искусством, в частности, музыкой. Был красноречивым и остроумным собеседником, с которым приятно общаться. Бёрджессу не откажешь в таланте и умении работать. Он добился больших успехов, считался блестящим студентом в Кембридже, прекрасно проявлял себя на ответственных постах в Форен-офисе. С другой стороны, он безбожно пил, принимал наркотики, впадал в депрессии. У него были беспорядочные и порочные гомосексуальные связи. Временами он утрачивал доверие окружающих. Это была противоречивая и неоднозначная личность. При этом он не пропускал ни одной юбки и пользовался большим успехом у дам. С несколькими из них был даже обручен. Он был бисексуалом. Если вы принадлежали к истеблишменту, то, конечно, не могли одобрить такого человека. Однако, если вы, как и он, любили выпить и повеселиться, он бы вам понравился.
Что же заставило Бёрджесса предать свою страну? Что можно сказать о его мотивах?
Бёрджесс полагал, что в 20 веке существуют две силы, две сверхдержавы – Россия и Америка, от которых зависит будущее. Он презирал и не любил Америку, считая ее чрезмерно алчной и меркантильной. Россию же он полагал надеждой будущего, а коммунизм – залогом процветания и свободы человечества. Это его идеологические и политические мотивы. Но были мотивы и психологические, личностные. Ему нравилась нервная, напряженная, опасная и таинственная атмосфера жизни двойного агента. Он наслаждался властью, которая давала ему возможность манипулировать судьбами людей и влиять на мировые события, зная при этом, что окружающие не подозревают о его двойной жизни. Он ненавидел британский истеблишмент и чувствовал себя аутсайдером в британском обществе. Работа на русских была его местью в социальной системе, казавшейся ему репрессивной. Шпионаж стал его страстью.
Можно ли в таком случае назвать Бёрджесса авантюристом?
Да, конечно, это точное слово для объяснения его поведения.
Значит ли это, что Гай Бёрджесс вовсе не был коммунистом, кем его считали в СССР и кем он сам себя называл?
Поначалу он исправно штудировал Маркса и Ленина, и коммунистическая доктрина казалась ему единственной мотивацией его предательства. Однако подлинной причиной, почему он стал советским агентом и коммунистом, были мотивы сугубо личные. Как я уже сказал, целью его работы на русских было страстное стремление разрушить британский истеблишмент и лишить власти тех, кого он презирал.
Насколько значительную информацию Бёрджесс поставлял сталинскому режиму и какой урон он нанес своей стране?
Он передавал русским очень важную, секретную информацию, но они ему не верили, считая его засланным английским агентом. Они даже направили в Англию специального сотрудника, чтобы собрать информацию о Бёрджессе и следить за ним. Он передавал самую разнообразную информацию. Работая на BBC, Бёрджесс установил связи со многими высокопоставленными людьми, у которых черпал информацию. После назначения на ответственные посты в разведке MI6 и контрразведке MI5 он получил доступ к секретной информации, которую передавал НКВД. Работая в Foreign Office сразу после Второй мировой войны, он присутствовал на многочисленных конференциях и переговорах и передавал русским конфиденциальные планы переустройства послевоенного мира. Служба в управлении Юго-Восточной Азии дала ему возможность известить советскую разведку о предстоящем признании Британии Китая в момент, когда США не признавали коммунистический Китай. Он передавал много информации о британских политиках и других лицах, которая могла помочь русским их скомпрометировать и завербовать. И, конечно, он сам многих завербовал, в частности, Энтони Бланта, одного из членов «Кембриджской пятерки». Нам известны имена 3-4 завербованных им агентов, ставших важными членами советской сети шпионажа в Англии. Очень трудно подсчитать урон, который нанесла деятельность Берджесса. Известно, что только во время Второй мировой войны он передал русским не менее 5000 секретных документов. Мы знаем, какие документы он передал, но не знаем, как они были использованы русскими, кто и когда с ними знакомился, и как они повлияли на советскую политику.
Одна из глав вашей книги озаглавлена цитатой из интервью Берджесса. «Я, конечно, коммунист, но я британский коммунист, и я ненавижу Россию». При этом слово «ненавижу» вы выделяете курсивом. Не противоречат ли эти слова англичанина Сталина его многолетнему сотрудничеству с советской разведкой?
Да, в какой-то мере противоречит. Это высказывание – часть сложной, неоднозначной и загадочной натуры Берджесса. Он бежал в Россию в 1951 году и жил там до кончины в 1963. Советские власти предоставили ему квартиру, у него был бойфренд, была работа и деньги. Однако он чувствовал себя в России очень одиноко и ностальгировал по Англии. Различие, которое он проводит между советским и британским коммунистом, для него очень существенно. Ему нравилась идея коммунизма, как она трактовалась в Англии, но ему очень не понравилась коммунистическая действительность, которую он наблюдал в России. К тому же ему не нравились русские, которые очень отличались от тех людей, с которыми он общался на родине.
Вы пишете, что Берджесс оказал влияние на подписание советско-германского пакта в 1939 году. В чем же заключалось это влияние?
Находясь на дипломатической службе, Берджесс исполнял обязанности связного между английским и французским правительствами. Он передал советской разведке информацию о том, что Британия и Франция не намерены противостоять Гитлеру и будут проводить политику его умиротворения. Это позволяло Гитлеру без опасения ударить по России. Учитывая это, Россия пошла на сближение с Германией, чтобы обезопасить себя от этого удара. Все опасения западных союзников в отношении России Берджесс исправно передавал в Москву. Благодаря Берджессу дипломатические тайны западных союзников оказывались там известны.
Гай Берджесс был завербован главой иностранного отдела Коминтерна Иосифом Пятницким в 1934 году в Москве, когда молодой британский коммунист посетил вожделенный пролетарский рай. Уже в январе следующего года советская разведка установила с ним оперативный контакт. В Лондоне Берджесс встретился с Арнольдом Дейчем, помощником резидента НКВД в Великобритании Александра Орлова, и получил первые инструкции. Тогда же ему присвоили агентурный псевдоним Матхин. Он первым из «Кембриджской пятерки» устроился в 1939 году на работу в британскую внешнюю разведку МИ-6, а в 1940 году ему удалось через свои связи в правительстве устроить туда и Кима Филби, который быстро дослужился до одного из руководителей отдела контрразведки. Не прерывая связи с британской разведкой, Берджесс переходит на работу в Министерство иностранных дел, где становится правой рукой главы отдела информации Гектора Макнила. Там он получает доступ к секретным дипломатическим документам, которые исправно передает своему лондонскому куратору, полковнику Юрию Модину, служившему под прикрытием в советском посольстве. Весной 1951 года Киму Филби стало известно, что в ходе операции «Винона» по дешифровке секретных сообщений советской разведки американцам удалось доказать, что работавший в МИДе один из членов «Кембриджской пятерки» Дональд Маклин был советским агентом. Разоблачение Маклина неизбежно вело к разоблачению Берджесса. И тогда из Москвы поступил приказ немедленно бежать. Бегство Бёрджесса и Маклина в Советский Союз стало ощутимым ударом по репутации британской разведки. Как же Бёрджессу удалось тайно и так быстро бежать в Советский Союз? Эндрю Лоуни поясняет.
Ему помогла советская разведка. 25 мая 1951 года на небольшом судне он переплыл Ла-Манш и высадился у небольшого французского городка Сен-Мало. Для недолгого пребывания во Франции англичанам не нужны были виза и заграничный паспорт. Бёрджесс объяснил свой приезд шопингом во время уикенда. Там он вместе с Дональдом Маклином сел в поезд и направился к швейцарской границе. Для пересечения границы на поезде и самолете ему понадобились фальшивые документы, которыми его снабдили русские. Оказавшись в Берне, он перебрался в Цюрих, оттуда в Прагу, из которой и улетел в Москву.
Как сложилась жизнь Бёрджесса в Советском Союзе? Продолжил ли он и там сотрудничать с советской разведкой?
Когда Бёрджесс прибыл в Советский Союз, его отправили в Куйбышев, в то время закрытый для иностранцев город, где он был полностью отрезан от Запада. Там ему не понравилось, он чувствовал себя очень одиноким и остро переживал изоляцию. Ему выдали паспорт на имя Джима Андреевича Эллиота. В 1956 году он и живший с ним в Куйбышеве Дональд Маклин переехали в Москву. Ему предоставили прекрасную квартиру напротив Новодевичьего монастыря. В Москве он смог встречаться с посещавшими Россию иностранцами. Бёрджесс работал в Москве на русских в нескольких ипостасях. В качестве литературного консультанта, помогавшего издавать английских писателей, в должности советника МИДа и отдела дезинформации КГБ он помогал русским реагировать на зигзаги английской политики. И, конечно, продолжал участвовать в оперативной деятельности советской разведки, в частности, в Китае. Так что в Советском Союзе Гай Бёрджесс был очень активен.
Насколько оправданы слухи, что Бёрджесс якобы встречался со Сталиным?
Я не обнаружил никаких свидетельств того, что он встречался со Сталиным. Но он встречался с Берией. Это была важная деловая встреча. По-видимому, обсуждался вопрос, что если Бёрджесс станет героем Советского Союза, то, возможно, последует встреча со Сталиным. Но он был удостоен лишь ордена боевого красного знамени. Конечно, Сталин читал донесения, присланные его англичанином. Это единственное, что мне удалось выяснить. Все, что мне известно, это встреча с Берией, которого Бёрджесс впоследствии обвинял в чудовищных преступлениях, считая удачей, что ему удалось избежать их.
Говорил ли Бёрджесс по-русски?
Очень плохо. В отличие от него, Дональд Маклин изучал русский, а Бёрджесс от этого уклонился. В Москве у него была русская экономка Наталья и русский бойфренд Толя, с которыми он много общался.
Бёрджесс был гомосексуалистом и открыто жил в Советском Союзе со своим российским партнером. В то время гомосексуализм в СССР был уголовным преступлением. Как же советские власти реагировали на его поведение?
Это было преступлением и в Англии. В обоих случаях ему удалось избежать наказания. Советские власти сквозь пальцы смотрели на это. Генерал Сергей Кондрашов, который одно время был его куратором, говорил мне, как они в КГБ изумлялись тому, что Бёрджесс ухитрялся одновременно спать с 5 окружавшими его мужчинами. В СССР Бёрджесса курировало второе главное управление КГБ, а не первое, как в Англии. Видимо, это было связано с тем, что он проходил у них по разряду преступников, а не зарубежных агентов. Удивительно, что власти так терпимо относились к его поведению. Думаю, что все это было издержками его нелегальной жизни под прикрытием.
Вы пишете, что это Ким Филби спас Бёрджесса и Маклина от ареста, предупредив Москву об их предстоящем разоблачении. В каких отношениях были полковник КГБ и кавалер ордена Ленина Ким Филби и Гай Бёрджесс?
История знакомства Филби и Бёрджесса включает их совместную учебу в Тринити-колледже в Кембридже, хотя знакомы они были еще подростками. Они много общались и были очень близки. Во время службы в Вашингтоне Бёрджесс жил в одном доме с работавшим там Кимом Филби. Бёрджесс был влюблен в секретаршу Филби, которая одно время была его любовницей. Впоследствии Филби обвинил Бёрджесса, что своим побегом в Москву тот подставил его под удар. И когда Филби в январе 63-го сам бежал в Москву, он отказался общаться с Бёрджесом. Из разговоров с генералом Кондрашовым выяснилось, что они все же встречались незадолго до кончины Бёрджеса в августе 63-го. Им нечего было сказать друг другу, но они оставались друзьями. Это подтверждается еще и тем, что Бёрджес упомянул Филби в своем завещании, оставив ему библиотеку, свои вещи и мебель. У четвертой жены Филби, Руфины, которая все еще живет в России, сохраняются многие вещи Бёрджеса.
Следила ли британская разведка за Бёрджесом после его бегства в Советский Союз и пыталась ли установить с ним контакт, когда он заявил в Москве, что хочет вернуться в Англию?
Согласно официальной версии, британские власти не сразу узнали о побеге Бёрджеса и Маклина. Они бежали в пятницу 25 мая 1951 года, однако еще со вторника Бёрджеса не могли найти. На заседании правительства было решено не поднимать шума. Даже когда в прессе заговорили о побеге, власти ничего не предприняли. Создается впечатление, что они были даже рады его бегству. Очень подозреваю, что в правительстве все же знали, что Бёрджес в Москве. И только в 1956 году, когда Бёрджес и Маклин выступили там на пресс-конференции, было официально объявлено, что они в Москве. Британские дипломаты в России пытались за ним следить. Конечно, он был у них под надзором. Они перехватывали его письма, подслушивали телефонные разговоры, опрашивали людей, которые с ним встречались, но официально никаких контактов с ним не было.
Что вас более всего удивило в ходе многолетнего изучения жизни и судьбы англичанина Сталина?
Прежде всего, тот факт, что русские приняли его всерьез, несмотря на негативные стороны его личности. Удивило, что именно он успешно сплотил кембриджскую пятерку советских агентов, и что у него было такое невообразимое количество любовниц, со многими из которых он был обручен. Меня удивило также превосходное качество его работы в Москве, о которой я ничего не знал. Поразило и огромное число выдающихся людей, с которыми он водил дружбу. Мейнард Кейнс, Уинстон Черчилль, Энтони Иден, множество ведущих писателей, музыкантов и балетных звезд его времени. В каком-то смысле он оказался более интересным и незаурядным человеком, чем я предполагал.
Вы пишете, что кембриджская пятерка была лишь верхушкой огромного айсберга советской шпионской сети. Каков же был масштаб советского шпионажа в Британии до Второй мировой войны и сразу после нее?
В книге я рассказываю еще об одном советском шпионе – Уилфреде Мэнне, связанном с Министерством энергетики и работавшем в британском посольстве в Вашингтоне вместе с Бёрджесом, Маклином и Филби. Не менее 50 человек входили только в кембриджскую сеть советских агентов. К ним можно причислить Майкла Стрейта, завербованного Бёрджесом, а также Алистера Уотсона, Лео Лонга, Виктора Ротшильда, Гая Лидла. Кембриджская сеть была намного обширнее, чем это принято считать. Сейчас я обдумываю другую книгу, посвященную Оксфордской сети советских агентов, и собираю об этом материал. О них почти ничего не известно. У меня сложилось впечатление, что они или после того, как их завербовали, заняли важные посты в государственной администрации и так успешно работали, что не совершали ошибок, или же после вербовки они не смогли получить доступа к секретной информации и существовали лишь в виде спящих агентов, которые так и не засветились. Склоняюсь ко второй версии. Надеюсь все же выявить не менее обширную сеть оксфордских шпионов.
Ваша книга завершается такими словами. Расставаясь с жизнью, англичанин Сталина захотел, чтобы его прах был переправлен в страну его детства. Значит ли это, что Гай Бёрджес перед кончиной почувствовал угрызение совести?
Думаю, что он определенно сожалел о том, что решил бежать в Россию, но не думаю, что у него возникли угрызения совести по поводу работы на русских. Бёрджес постоянно говорил, что хотел бы вернуться в Англию и повидать мать и друзей. Сталинский англичанин до конца оставался англичанином и хотел окончить свои дни там, где родился и вырос. Однако ему суждено было оказаться там лишь после смерти.
Гай Бёрджес скончался 30 августа 1963 года в Москве, где был кремирован. Ему было 52 года. Согласно завещанию, его прах был захоронен на семейном кладбище Бёрджесов в деревушке Уэстмен в графстве Хэмпшир. Все, кто встречался с Бёрджесом в последние его годы жизни в Москве, отмечают, что он беспробудно пил и ощущал острейшую отчужденность от окружавшей его жизни. Много раз он просил разрешения у советских властей посетить Англию, в чем ему неизменно отказывали. Бёрджес всячески старался сохранить хотя бы иллюзорные связи с родиной, заказывал костюмы у лондонских портных на Севил Роу, выписывал мебель из Англии. Реальный коммунизм для англичанина Сталина обернулся смертельной ностальгией по британскому королевству. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще одна книга о прошлом. Мемуары Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить» прочитал корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Речь идет о книжной новинке 70-летней давности. Поясним. В сентябре 1945 года маленькое женевское издательство «ЖЭБР» выпустило крошечным тиражом книгу Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить». Книга, написанная по-французски в 1942 году в Швейцарии, где автор нашла убежище от нацистов и вышедшая в год окончания войны, опередила свое время и осталась незамеченной. Прошло 70 лет, и во время распродажи старой мебели, одежды и других вещей, организованной фондом благотворительности в Ницце на юге Франции, книгу взял в руки один неравнодушный читатель. Купил ее, прочитал, а прочитав, решил, что книга заслуживает второй, настоящей жизни. И вот теперь книгу Франсуазы Френкель опубликовало парижское издательство «Галимар», причем с предисловием лауреата Нобелевской премии по литературе 2014 года Патрика Модиано. Название книги взято, разумеется, из Нового Завета. Речь идет об эпизоде, который рассказан в Евангелиях от Луки и от Матфея, когда Иисус отвечает своему спутнику, готовому идти за Спасителем, куда бы он ни шел. «У лис есть норы, у птиц гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить». О самом же авторе книги известно и много, и очень мало. Франсуаза Френкель родилась 14 июля 1889 года в состоятельной еврейской семье в небольшом польском городе Петраков, он же Петрков Трибунальский, находящемся к югу от Лодзи. Решив еще в детском возрасте, что вся ее последующая жизнь будет посвящена книгам, Франсуаза приезжает в 1914 году в Париж, учит французский в Сорбоне, стажируется в большом книжном магазине на улице Гей-Люсак в Латинском квартале, а в 21 году, уже будучи замужней женщиной, уезжает вместе со своим мужем Симоном Рейхенштейном в Берлин, где открывает первый в Германии дом французской книги. Дела идут не просто хорошо, а блестяще. Очень скоро «La Maison du Livre», дом французской книги, становится одним из самых живых мест германской столицы. В магазин Франсуазы Френкель, расположенный в хорошем квартале на Пассауэрштрассе 39А, приезжают и встречаются с читателями Андре Жид и Анри Барбюс, Андре Муруа и Филипп Супо. А среди многочисленных покупателей особенно заметны люди с русскими именами, эмигранты так называемой первой волны. И в списке завсегдатаев магазина значится тогда еще бедный и не слишком известный Владимир Набоков-Сирин. В сентябре 1931 года наступает, можно сказать, звездный час в недолгой истории дома французской книги Франсуазы Френкель. В магазин приезжает Аристид Бриан, самый в те дни популярный политический деятель Франции, неоднократно занимавший пост премьер-министра. лауреат Нобелевской премии мира. И вот как описывает визит Аристида Бриана Франсуаза Френкель.
Выразив мне свои наилучшие пожелания, Аристид Бриан справился, думала ли я, открывая этот книжный магазин, о сближении между Францией и Германией, на что я ему ответила: «Я от всей души желаю франко-германского сближения, равно как и сближения между всеми народами мира. Но моя единственная забота – это сближение духовное. Политика приводит к несправедливости, ослеплению и экстремизму. Став однажды свидетельницей грубой ссоры между двумя из моих покупателей, принадлежавшими к двум разным национальностям, я запретила раз и навсегда говорить о политике в стенах моего магазина».
Процитированный параграф из книги Франсуазы Френкель дает представление о характере этой женщины, органически неспособной поступиться своими принципами, но, добавлю, бесконечно терпимой в отношении человеческих слабостей, а временами и просто мягкой, как воск. С одной стороны, кроткая, а с другой – человек абсолютного бесстрашия. Аристид Бриан явно понял, с кем он имеет дело, и дал свое благословение Берлинскому дому французской книги.
Визит Аристида Бриана сильно повысил престиж моего магазина, и наплыв покупателей явно возрос. Это был период симпатии, благожелательности и процветания. Но, начиная с 1935 года, ситуация усложняется, и на первый план выступают проблемы, связанные с иностранной валютой. Для того, чтобы расплачиваться за французские книги, мне нужно было всякий раз иметь особое разрешение, так называемый клиринг. Перед всяким заказом новой партии книг я должна была представить доказательство того, что данная импортная сделка действительно необходима.
Итак, близится к концу 1931 год. Дом французской книги в Берлине процветает, но процветает он на фоне охваченной чудовищной инфляции и предчувствием беды Веймарской республики, и до прихода к власти Гитлера остается 2 с небольшим года. Наступает январь 1933-го. В конце февраля горит Рейхстаг, и муж Франсуазы начинает уговаривать ее покинуть Берлин. Она отказывается, и Симон Рейхенштейн, инженер-электрик по образованию, уезжает без жены в Париж. Забегая вперед, скажу, что к тому времени брак распался, что Симон Рейхенштейн был схвачен во время облавы на евреев на одной из парижских улиц в июле 1942 года, отправлен в транзитный лагерь Дранси в предместье Парижа, оттуда в Освенцим-Биркенау, где был убит 19 августа того же года. Франсуазе Френкель, если это выражение в данном случае вообще уместно, сильно повезло. Ее не убили в фашистском концлагере. В июле 1939-го, за считанные недели до начала Второй мировой войны, Франсуаза покидает Берлин, приезжает без помех в Париж, а когда солдаты вермахта печатают шаг по брусчатке Елисейских полей, она находит убежище в Ницце на юге Франции, входившей тогда в так называемую свободную зону. А после оккупации свободной зоны 11 ноября 1942 года Франсуазе Френкель удается со второй попытки перебраться в Швейцарию, где ее приютили у себя друзья. Там же, в Швейцарии, вблизи Женевы, она пишет свою книгу «Негде голову преклонить» и публикует ее в 1945 году. Ну а теперь самое время обратиться к самому, на мой взгляд, интересному аспекту этой книги, не вписывающейся в категорию книг, которые можно назвать свидетельствами о Холокосте. Франсуаза Френкель никогда не была в концлагере. Умерла своей смертью в городе Ницце 18 января 1975 года в возрасте 86 лет. А книга эта – это книга не о лагерях смерти и газовых камерах, а о тех событиях, которые можно назвать прелюдией к катастрофе. С чего и как все это начиналось? Как страна, в данном случае Германия, а по ее стопам и вся Европа, сползала к войне. Если бы не тысячи, а миллионы немцев, поняли то, что поняла Марина Цветаева, написавшая в свое время «О мания, о мумия величия сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь», то и мировой войны бы не было. Однако вернемся к книге Франсуазы Френки. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю как «Хрустальная ночь». Почему «Хрустальная»? Потому что стекло разбитых витрин еврейских магазинов хрустело под ногами, и кто-то решил, что стекло хрустело как хрусталь. Франсуаза Френкель описывает страшные события, не прибегая к метафорам, без намека на пафос, что напомнило мне книги Тадеуша Боровского, Примо Леви и в совсем другом ключе, и о зверствах, совершенных во имя другой, столь же кошмарной идеологии, книги Варлама Шаламова. Вот так Германия медленно, но верно сползает к той самой хрустальной ночи, Кристальнахт.
Все началось со дня всеобщего бойкота еврейских магазинов. У входа в эти магазины поставили специальных часовых, задача которых входила предупреждать клиентов, что, согласно доктрине национал-социализма, они не должны впредь делать покупки в магазинах, принадлежащих представителям еврейской расы. И вот сижу я в своей комнате, как вдруг появляется наша уборщица и в сильном волнении рассказывает мне, что какие-то люди что-то мажут краской на витрине магазина. Выхожу на улицу и вижу, как двое парней в униформе Гитлерюгенда, вооруженные ведром и длинной кистью, мажут какие-то лозунги на моей витрине. «Как вы смеете?» – кричу я. На что один из молодых людей отвечает. «Таков приказ». «Прекратите немедленно», – говорю я. И тогда один из молодых людей, бросив взгляд на вывеску, говорит другому. «А это ведь иностранный магазин. Пойдем дальше».
И парни из молодежной организации действительно пошли дальше. Франсуаза Френкель и уборщица отмыли витрину от написанной на ней мрази. Но то была только первая ласточка. Вот как автор описывает ночь с 9 на 10 ноября 1938 года.
Я возвращалась поздно ночью от друзей. Пересекая двор, я услышала шум голосов, доносившийся из помещения, в котором имели обыкновение встречаться члены штурмовых отрядов СА. Вошла в дом и посмотрела на часы. Было 4 часа утра. Вдруг на улице раздался сильный шум. Я выглянула в окно и увидела, что горит магазин торговца мехами, находившийся напротив моего дома, а чуть дальше горела пищебумажная лавка. Небо окрасилось сполохами огня. Я вышла из дома и пересекла улицу. Горела синагога. А когда наступило утро, я увидела на моей стороне улицы двух парней, вооруженных ломами. Они останавливались у некоторых витрин, разбивали стекла, входили в магазины, ногами опрокидывали мебель, громили прилавки, а потом шли дальше. Вся проезжая часть улицы была усеяна обломками мебели, пианино, всевозможными товарами. Некоторых людей убивали тут же, прямо на улице. Полицейские не вмешивались, продолжая регулировать уличное движение. На следующий день я не открыла мой магазин. Но в полдень зазвонил телефон, и какой-то человек, назвавшийся представителем торговой палаты Берлина, вежливо объяснил мне, что закрытие иностранных магазинов противоречит интересам правительства, ибо это могло бы иметь нежелательные последствия для германских фирм, находящихся за границей. День спустя в магазине толпилось множество клиентов с цветами и без цветов. Всем было важно выразить мне чувство солидарности и симпатии. Цветы на фоне происходящего выглядели несуразно, но я все-таки была тронута проявлениями дружбы и симпатии. Однако настало время осознать, что моему книжному магазину не было больше места в Германии.
Франсуаза Френкель покидает Берлин, возвращается поездом в Париж, а после вступления вермахта в столицу Франции едет на юг, в Ниццу, где ее приютили знакомый еще с 20-х годов парикмахер по имени Мариус и его жена. После того, как и так называемая свободная зона Франции была оккупирована, Франсуаза Френкель со второй попытки переходит в швейцарскую границу, где пишет свою книгу, издает ее крошечным тиражом в Женеве в 45-м году и в конце того же года возвращается в Ниццу, где живет еще 30 лет, до самой своей кончины в январе 1975 года. В течение всего периода своей жизни в Ницце то есть в течение 30 лет Франсуаза Френкель ни разу не искала контакта с журналистами, не пыталась переиздать свою книгу. И вообще об этом периоде ее жизни неизвестно практически ничего. Как до совсем недавнего времени, ничего не было известно и о самой книге. Вспомнились слова Андрея Платонова, сказавшего однажды, что истина находится в давно забытых книгах. И раз мы уж говорим о цитатах, то вот еще одна, на сей раз не приблизительная, а дословная, опять же из Марины Цветаевой. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Вот он и наступил для книги Франсуазы Френкель. Воистину, как говорили в таких случаях древние, «habent sua fata libelli» – «книги имеют свою судьбу». Предисловие к книге Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить» написал Патрик Модиано. Вот что пишет человек, обласканный вниманием во всем мире, которого не забыл и Нобелевский комитет.
В наши дни писателя можно видеть на экране телевизора, на книжных ярмарках. Писатель неминуемо встревает между его произведением и читателем и превращается в коммивояжера собственной продукции. Кто еще помнит дни нашего детства, когда, читая роман «Сокровища Сьерра Мадре», подписанный псевдонимом Бруно Травен, мы не знали настоящего имени автора, как, впрочем, не знали его и сами издатели. Я предпочитаю не знать, как выглядело лицо Франсуазы Френкель, не знать перипетии ее послевоенной жизни, да и даты ее смерти. Таким образом, ее книга останется для меня на все времена письмом незнакомки, отправленным до востребования и забытым на целую вечность. Письмом, которое вы, возможно, получите по ошибке, но письмо это было, скорее всего, адресовано именно вам.
Пишет лауреат Нобелевской премии по литературе Патрик Модиано о мемуарах Франсуазы Френкель «Негде голову преклонить». Об этой книге, вышедшей в 1945 году и переизданной сейчас в Париже, рассказывал Семен Мирский. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Культурный дневник» – художник Дэвид Датуна. Он родился в 1974 году в Тбилиси, получил юридическое и журналистское образование. С 1999 года живет в Соединенных Штатах, приобрел известность в 2000-х. В рамках специального арт-проекта Google Датуна первым в мире использовал в искусстве смарт-очки Google Glass в инсталляции «Портрет Америки», которую выставили в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Собрал команду ветеранов НАСА и DARPA для разработки космического арт-проекта Free Space, который позволит любому пользователю интернета из любой точки мира создать свое произведение искусства и загрузить на космический спутник, который сохранит его для потомков. Наиболее известна его серия портретов государственных лидеров, звезд, исторических персонажей, а также изображений национальных флагов с использованием обычных оптических очков, названная им «Точка зрения миллиардов». Работу «Путин Мона Лиза», проданную за 269 тысяч долларов на ярмарке «Арт Москва» в 2011 году, по сведениям художника, приобрел сам российский президент. Следующий проект «Глаза в глаза» Путин Николай II навлек на художника гнев ныне живущего прототипа и закрытие выставки. В марте 2014 года Датуна отреагировал на украинские события инсталляцией «Путь правды», в которой скрестил украинские и американские флаги. Отказался от заказа на флаг Армении, сделал радужный флаг, символ движения ЛГБТ. Символ латвийской государственности, который был выставлен на ярмарке «Арт-Рига», художник отразил в своем творчестве потому, что, по его словам, Латвия, совершившая быстрый переход от советского строя к европейским ценностям, играет решающую роль в современном наполнении понятия свободы. Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель побеседовала с художником о том, как он превращает политический объект в искусство.
Как возникла идея сделать поверхность из очков.
Я занимался искусством, занимался живописью, графикой, ну, как и все начинали. И когда я переехал в Соединенные Штаты, я свои работы носил по галереям, показывал всем, смотрите, какой я гениальный. Никому это не было интересно, все это выкидывали в мусорную корзину, как обычно происходит с миллионами художников. Ну и чтобы не умереть с голоду, я пошел работать в магазин оптики. И я резал линзы в очки и работал там 5 лет, параллельно занимаясь искусством. И все эти 5 лет я наблюдал за людьми, что люди для себя, выбирая очки, каждый был индивидуальным в своем выборе, каждый выбирал свою форму, свою оправу. И что это может быть угол зрения каждого человека. Каждый смотрит на мир через призму очков. То есть в данном случае это очки – это собирательный образ такой. Каждый смотрит на мир своим взглядом. И очки в моих произведениях – это взгляды людей. Естественно, я подумал, что почему это не может быть моим материалом. А оказалось, что очень даже может. Тут несколько слоев, конечно. Первый слой – это вообще задумка. Ее вообще не видно. Допустим, флаг. Возьмем флаг Латвии. В частности, которую вы сейчас перед собой видите, да, здесь. Есть поверхность, на котором сформирована вся информация о стране. Вторая поверхность – это фотографии.
Я хочу уточнить. Сначала делается ящик из фанеры, который покрывается цветом национального флага. На него наносится текст.
Да, но понимаете, это все настолько сейчас примитивно, то, что мы говорим про ящик. Тут нужно, наоборот, наверное, с конца, понимаете, зайти. А зачем все это? Без вас эта работа, эта инсталляция не работает. Вы смотрите на изображение флага через линзы, модулиры, через взгляды людей, как люди видят этот объект, в данном случае энергетическое понятие под словом «латвийское государство». При вашем любом повороте головы или движении картинка меняется. Потому что линзы, они преломляют иллюзию, реальность они преломляют. И картинка меняется, вы видите все по-другому. То есть вы же заставляете меняться картинку.
То есть как можно вы подойти, посмотреть,
да, отойти. Под одним углом, под другим углом, под разным. Где бы вы ни встали, картинка будет меняться. Концепция в том, что вы воздействуете на объект. Без вас объект мертвый висит на стене, и он не работает. Любое ваше движение, как и в жизни, да, воздействует на объект. Создается такой треугольник между вами, линзами, то есть обществом, взглядами людей, и уже объектом, который самый первый слой, да, который уже вот существует в виде фотографий, как бы истории в данном случае.
Фотографии исторических личностей и современников, которые важны для истории, да?
Да, людей, которые что-то сделали для этой страны, для этого общества, для друг друга. То есть людей, которые определяют нашу историю. И не только правильных людей, хороших людей, но и спорных. Во флаге Америки существует фотография итальянского мафиози Гамбино и клана сицилийских, которые определенным образом повлияли на налоговую систему Соединенных Штатов, что и сделало Америку финансовой супердержавой. Итальянские мафиозные семьи нашли брешь в налоговой системе, и этой самой схемой стали брать налоги у всего государства.
Вы сделали около 200 флагов Соединенных Штатов и более 70 национальных флагов разных стран и вообще различных, да, геральдических.
Флаги разные, концепции разные, начиная от того, что это просто там флаг Америки. Есть сексуальный флаг Америки. Есть
секс-символы Америки?
Секс-символы, сексуальная революция, да, все, что связано с сексом, это же тоже секс-культура, правильно? Это тоже часть культуры. Есть флаг музыкальный. Это люди, которые внесли свою лепту и вообще полностью развили музыкальное искусство в Соединенных Штатах. Есть Голливуд, есть цветные, то есть я меняю цвета определенным образом. Есть цветущий флаг, есть флаг думающий, есть флаг взрывающийся.
Как взрывающийся? Как это делается?
Линзы, которые вы видите, да, то есть они вот как вулкан кипит, вот такое чувство, что вот закипал флаг. Линзы вот так выпуклые были, и некоторые были аж взорваны. То есть такое чувство, что вот общество сейчас закипит. Потому что для меня флаги – это не просто баннер страны, который по флагу мы узнаем. Флаг – это живущий организм, это люди.
Как вам вообще пришла в голову идея сделать под линзами флаг?
Идея была, и она есть, и она, концепция не менялась никогда. И дело вообще не в флаге тут. Изначально и всегда хотелось попытаться создать картину коллективного мышления, определенного пространства, допустим, Соединенных Штатов или еще кого-то. Ну, в данности это страна, которая объединяет под флагом разные массы и слои людей. У меня есть такой же работы, объединяющие людей под портреты.
Портрет Путина, например.
Ну вот, портретов Путина есть несколько. Первый портрет Путина я сделал из маленьких портретов Мона Лизы. Что я этим хотел сказать? К любви к Путину Нет, я просто задал вопрос. А именно, кто такая Мона Лиза? До сих пор еще ходят споры, что Мона Лиза – это мужчина. Нет, Мона Лиза – это женщина. Нет, она думает, нет, она плачет. То есть...
Ну, есть мистер Путин.
Вот именно. И мы до сих пор не знаем, кто такой Путин, куда он идет. Хотя, наверное, сегодня мы уже знаем. Но тогда, когда я сделал этот портрет, это было в 2011 году, и весь мир был дружелюбно настроен к мистеру Путину. И этим портретом я сказал: ребята, не все так хорошо. Задумайтесь. Мы не знаем, кто это такой. К сожалению, ничего хорошего. Поэтому я и сделал, что портрет выходит из темноты. Есть портрет Обамы, который собран из Абрахама Линкольна. Понятно, да? Отменил рабство. А в правом глазу у Обамы Роза Паркс, а в левом доктор Лютер Кинг. То есть вот как он на мир смотрит. Или был портрет Стива Джобса, который я создал из маленьких портретов Айн Рэнд. Айн Рэнд – это одна из самых ведущих и важнейших философов 20 века, иммигрантка в Америку из России. Для меня Стив Джобс, он как бы, как и для многих, лицо современного капитализма. Поэтому я и собрал Стива Джобса из концепции, которую представляла и которую вообще, в принципе, как Библию для капитализма написала Айн Рэнд. Или портрет Мэрилин Монро, такая шутка, которую я собрал из маленьких фотографий Саши Грей, современной порнозвезды. Этим самым я хотел сказать, что тогда быть Мэрилин, сегодня нужно быть Саша Грей, да? То есть такие супер понятные, да, концепции, до замысловатых. Составляющая главная – это концепция. Понимаете, в современном искусстве, вообще понятие современного искусства очень сложное, и очень многим оно непонятно и не нравится. И все прячутся за понятием современного искусства, они прячутся за концептуальностью. То есть, вот идея, а как это выглядит, это не важно. И очень редко кому удается, чтобы интересные концептуальные вещи и визуально смотрелись интересно. Я к этому стремлюсь.
Давайте поговорим о взаимоотношениях общества с вашими произведениями, вот в частности, политики. Вот как, насколько я понимаю, Путин отреагировал на свой портрет как на комплимент. Это верно?
На первый, да.
Мона Лизы.
Да, а был еще второй портрет. Я сделал портрет Путина напротив портрета Николая II. Поставил огромные портреты, были по 3 метра высотой почти. И назвал Путин Николай II «Глаза в глаза». Игра такая. Крах цивилизации. Ну, этот уже не очень понравился.
Сначала он приобрел ваш портрет за какие-то большие деньги, нет?
Я не знаю. Кто-то его купил, говорили, что кому-то кто-то подарил.
То есть вы точно не знаете, принадлежит он Путину или вообще не знаете, кто стоял за этим?
Я знаю, но мне не интересно просто об этом говорить.
Почему вы выставились в России?
Первый это был 2011 год, а второй раз это был 2013. Ну, вот я сделал более 40 русских флагов и вот вышел такой с историей России. Это было 400-летие династии Романовых. И вот с такой выставкой, начиная от Романовых до сегодняшнего Путина, я сделал такую выставку из 40 флагов Российской империи. И каждый флаг отождествлял определенный период России.
Насчет грузинского флага?
Грузинский флаг я уже сделал в прошлом году, только я подарил его не Маргвелашвили, а народу Грузии в лице президента Маргвелашвили. То же самое произошло и с латвийским флагом. Он передан мною народу Латвии в знак любви и уважения в лице законно избранного президента.
Вы в конце творчества ставите точку логическую и дарите национальному лидеру?
Ну, не всегда. Иногда и продаю.
Вы делали флаги держав, которые играют отрицательную роль в истории?
Таких держав не существует. Кто играет отрицательную роль в истории? Как, назовите хоть одну державу. Вообще не может быть понятия отрицательной истории. История, она идет, и мы на нее не влияем или влияем. Есть люди, есть личности, которые люди, общество определяет им значение. Но даже они, да, вот какое значение они имеют, никто не знает.
Вы делали флаги стран, которые политически вот на данный момент враждебны Америке и не хотят видеть вас и не хотят воспринимать ваше творчество.
Вы про флаги России говорите так. Вы привязываете разговор опять к политике, но флаги, конечно, они очень политичны, да, но для меня это не бармен страны, а живой организм на данной территории. Ну, не имеет значения, страна дружит с Америкой или не дружит с Америкой. Я могу везде выставить.
Нет, все 70 флагов, которые вы сделали, вы выставляли.
Ну, физически я там не был, но у меня со всеми хорошие отношения.
Разговор Марии Кугель с художником Дэвидом Датуной завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Латинский английский действительно древний язык. Тесанный, как хороший камень. И когда мы читаем текст мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» российские композиторы объясняют, почему они пишут музыку на латинские тексты.
Мы, чем я имею в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции, в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.